Евангелие от Луки, 4 глава, 40-41 стихи. Весть о чуде исцеления в синагоге, одержимого нечистым духом, быстро распространилась по городу, и исцеление тещи Петра также не могло остаться неизвестным событием для соседей. И потому дом Симона оказался окруженным со всех сторон множеством людей, искавших встречи с Иисусом Христом. Люди прождали до вечера, потому что закон запрещал носить какой-либо груз по городу в субботу. В книге пророка Иеремии написано: «И если вы послушаете меня в том, — говорит Господь, — чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакой работою, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно». Книга пророка Иеремии, 17 глава, 24-25 стихи. В те времена не было часов, ни карманных, ни ручных, ни настольных. Суббота длилась с 6 часов утра до 6 вечера. По закону считалось, что суббота заканчивалась и день прошел, если на небе появлялось 3 звезды. Поэтому жители Капернаума ожидали, пока зайдет солнце и на небе вспыхнут звезды. И как только закончилась суббота, началось оживленное движение к дому Петра, где находился Иисус Христос. Люди приводили увечных, слепых, а тяжело больных приносили на носилках. Вскоре дом был переполнен, и Христос стал принимать больных у дверей вне дома. Лука говорит: «Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком». Если к больным и помогающим им прибавить еще и с интересом наблюдавших, то можно сказать словами евангелиста Марка, что весь город собрался к дверям. Евангелие от Марка, 1 глава, 33 стих. Болезни составляют значительную часть человеческих страданий. Люди очень часто жалуются на свои болезни. Мы слышим разговоры о них не только в приемных больниц. Их ведут дома, в семьях, на улицах, в транспорте. Словом, везде, где люди встречаются друг с другом. Во все века оказание помощи больным находилось в центре внимания человеколюбивых людей. И Христос проявлял и проявляет большую заботу о больных, ведь Он пришел, чтобы спасать людей и помогать в их немощах. В Евангелии мы находим много описаний исцеления отдельных больных. Кроме того, Христос совершал и массовые исцеления. Евангелие от Марка, 1 глава, 34 стих, 3 глава, 10 стих, 6 глава, 56 стих. Число исцеленных не удается установить, но даже враги Иисуса Христа называли Его врачом. Евангелие от Луки, 4 глава, 23 стих, Евангелие от Матфея, 27 глава, 42 стих. Правда, исцеление больных еще не означало полную ликвидацию болезней в мире, а воскрешение мертвых, что настало бессмертие. Однако все совершенные Иисусом Христом дела говорили, что Он есть воскресение и жизнь. Исцеленные им больные и в дальнейшем могли быть подвержены болезням и смерти. Тем не менее, совершаемые им исцеления давали основание смелому убеждению, что через Иисуса Христа настанет однажды воскресение всех умерших и окончательная победа над болезнями. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Книга Откровений, 21 глава, 4 стих. Те, кто будет жить на новом небе и новой земле, узнают, что этому они обязаны спасительной жертве Иисуса Христа. Окончательное спасение нашего тела совершится через воскресение. Послание Римлянам, 8 глава, 23 стих. Господь Иисус спасет всего человека, его дух, душу и тело. Чудеса Иисуса Христа были единственными в своем роде, причем ни одно его исцеление не было неудачным. Любую болезнь он излечивал сразу и полностью. Евангелист Матфей говорит, что Иисус Христос исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. При этом он не отдавал предпочтения никому, оказывал помощь всем без исключения. К первой миссии Иисуса Христа на земле можно отнести его заботу о человеческих душах и их врачевание. У нас сразу же возникает вопрос, а что такое душа? Душа создана Богом и для Бога. Библия говорит, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Французский ученый Ампер, один из основоположников электродинамики, говорил, «Существование души человеческой отвечает научному доказательству в той же мере, как и великие законы астрономии». Французский философ, математик, физик и физиолог Декарт, в систему познания которого было положено усомниться во всем, что до него считалось истинным, пришел к выводу, что усомниться в существовании собственной души было бы равносильно самоотрицанию. «Как бы далеко ни простиралось мое сомнение, — рассуждал он, — я не могу сомневаться в собственном существовании, потому что само мое сомнение свидетельствует, что существует некто сомневающийся». Человек, проживший долгий век, знал много перемен. Был сначала младенцем, потом отроком, взрослым и пожилым человеком. Но при всех изменениях он всегда говорил о себе «я». И это «я» было в нем постоянно одно и то же – в младенце и в отроке, во взрослом и в пожилом. Вот это-то непременное «я» и есть то, что мы называем душою. Когда Бог вложил дыхание жизни в тело созданного им человека, ставшее земным обиталищем человеческого духа, соединение этих двух составных частей существа человека вызвало к бытию третью. Человек стал душою живою, и в человеке открылось его «я». Евангелие в греческом тексте дает нам три самостоятельных наименования – пневма – дух, психе – душа, сома или саркос – тело. Тело можно назвать чувствованием, душу – самосознанием, дух – богопознанием. В теле все чувственное, в душе все собственное, самосознательное, в духе все Божье. Есть четыре величественные особенности нашей души. Это величие ума, величие не только сознания, но и логического разума, величие творческой воли, способность человека находить новые пути в жизни, величие долга, сознание того, что мы все принадлежим друг другу, точнее, связаны один с другим, величие познания бесконечных величин, неограниченного пространства, вечности, главенства Бога. Созданная по подобию Божьему человеческая душа одарена способностью познавать себя, окружающий мир и Бога, выражать свои мысли, чувства и желания, рассуждать, взвешивать, сопоставлять, приходить к тем или иным выводам, принимать те или иные решения, руководствуясь совестью, здравым смыслом и опытом познания добра и зла. Итак, душа создана Богом и для Бога, а из всех созданий Божьих она – одно из самых ценных Его творений. Она бессмертна. Вот почему надо хранить душу и обращаться с ней как с самым драгоценным сокровищем. Библия говорит как о болезнях тела, так и о многих болезнях души, даже о ее безжизненности. Больная душа человека изнемогает и ослабевает, послание Евреям, 12 глава, 3 стих, унывает, Псалом 41, стих 6, истаивает, Псалом 106, стих 26. Огорчается, 4 книга Царств, 4 глава, 27 стих. Возмущается, книга пророка Исаии, 15 глава, 4 стих. Согрешает, книга пророка Иезекииля, 18 глава, 4 стих. Желает зла, книга притчи, 21 глава, 10 стих. Стремится к беззаконию, книга пророка Осии, 4 глава, 8 стих. Находит удовольствие в мерзостях, книга пророка Исаии, 66 глава, 3 стих. И душа может быть обладаема дьяволом. Тихон Задонский говорил: «Горе душе без Христа! Она подобна дому без хозяина, подобна городу, разоренному и опустошенному врагами, подобна кораблю, плывущему в море без кормчего, подобна овце без пастыря, заблудившейся в пустыне, подобна человеку, свернувшему с правого пути и заблудившемуся, подобно больному, оставленному врачом и людьми. Но вина самой души, что не имеет Христа в ней живущего». Лев Николаевич Толстой писал: «Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее». Библия говорит не только о болезнях души, но и о том, что в Господе душа человека может иметь прощение, исцеление от всякой болезни и избавление от могилы. Псалом 40, стих 5, Псалом 102, 2 и 4 стихи. Никто, кроме Иисуса Христа, не может удовлетворить душу. Она создана им, и без него она подобна дитяти, отнятому от груди матери. В Иисусе Христе душа может иметь исцеление, Псалом 40, стих 5, избавление от всякой скорби, 2 книга Царств, 4 глава, 9 стих, от смерти, Псалом 32, стих 19, от ада, Псалом 29, стих 4, от власти преисподней, Псалом 48, стих 16. Иисус Христос дает душе покой, книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих, делает ее способной любить, 1 книга Царств, 18 глава, 1 стих, радоваться и веселиться о спасении, Псалом 34, стих 9, благословлять и уповать на Господа, Псалом 56, стих 2, Псалом 102, стих 2, и хранить Его откровения, Псалом 118, стих 167. Первая и основная миссия Иисуса Христа была и есть в настоящее время забота о человеческих душах, их врачевание, исцеление и спасение. Кто из нас сегодня видит, что его душа еще не спасена или больна? Таким душам Господь говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. «Придем с нашими больными и неспасенными душами к Иисусу Христу. Он спасет и исцелит их». Вторая миссия Иисуса Христа на земле – это забота о телесных людских нуждах. Когда Иисус Христос в теле был на нашей земле, Он не был безучастным к телесным человеческим нуждам. Они вызывали у Него жалость, сострадание и сочувствие. Его забота о телесных людских нуждах проявлялась в том, что Он питал голодных хлебом и рыбой, пищей, которой в основном питались жители тогдашней Палестины. С большой любовью Он исцелял больных, как мы читаем в Евангелии от Матфея, 8 глава, 16 стих. «Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных». И в наши дни Иисус Христос проявляет заботу о телесных людских нуждах. Он подает нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняет пищею и весельем сердца наши. Книга Деяний, 14 глава, 17 стих. Он дает нам средства для одежды и пропитания. Когда в этом есть Его святая воля, Он врачует наши тела. лично сам или через медицину. Две основные миссии Иисуса Христа на земле – это забота о человеческих душах и забота о человеческих телах. Иисус Христос поручил и нам, своим ученикам и ученицам, эти две великие миссии, но прежде всего – заботу о наших душах и о душах других людей. «Богу было угодно научить меня одному великому уроку», – писал Мюллер, «благословенными плодами которого я пользуюсь вот уже много лет. В одно время мне вдруг стало бесспорно ясно, что главной и постоянной моей заботой должно быть попечение о моей собственной душе, и главной целью такого за ней ухода должно быть стяжание радости в Господе. Потому первой задачей, решением которой мне надлежит заниматься ежедневно, это принести Господу мою пустую, остывшую, изголодавшуюся душу и, находясь в общении с Ним, согреть ее, напитать и таким путем привести ее к состоянию внутренней духовной удовлетворенности и отрады. Я рассуждал так. Если Бог возложил на меня высокую обязанность проповеди Евангелия и спасения погибающим, если Он ожидает от меня, что я буду светом для окружающих меня людей и поддержкой слабых, буду помогать нуждающимся, ободрять малодушных, утешать скорбящих, тогда я сам лично должен быть напоен и насыщен. В противном случае проповедь будет происходить в неправильном духе и никогда не приведет к благим результатам. А наша забота о людских душах должна проявляться в приведении их к Иисусу Христу, дающему людям прощение грехов, покой, спасение и жизнь вечную. Не будем ленивыми рабами в исполнении этой великой миссии. Способствовать облегчению телесных людских страданий Иисус Христос также поручил Своим ученикам и ученицам, нам с вами. Об этом сказано в притче Христа о милосердном самарянине, которая записана в Евангелии от Луки, 10 глава, с 30 по 37 стих. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В заключение своей притчи Иисус Христос сказал, обращаясь как бы к каждому из нас: «Иди, и ты поступай так же». В наше служение больным входит посещение их со словами утешения и ободрения и молитвы за них. Господь желает, чтобы мы были верны этим двум величайшим миссиям. Будем же ревностно приводить души к Иисусу Христу и проявлять заботу о телесных нуждах людей. Поступая так, мы выполним порученное нам служение, и в день своего второго пришествия Иисус Христос скажет нам: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. «Да поможет в этом служении нам Господь». «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Эти слова говорят о любви и милости Иисуса Христа. Его любовь явлена к нам в том, что Он взял на Себя наше наказание, или, как говорит пророк Исаия, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Книга пророка Исаия, 53 глава, 4-5 стихи. В ранах Иисуса Христа наше исцеление от самой тяжелой болезни души и тела, которая называется одним небольшим словом – грех. Человеку со своей стороны надо сделать немногое – поверить в Иисуса Христа, верой принять совершенное им искупление, как сказано в Деяниях святых апостолов, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Книга Деяний, 16 глава, 31 стих. Иисус Христос постоянно заботится о наших душевных и телесных нуждах. Они очень близки Его любящему сердцу. Слава Ему за это! Будем же с верой приходить к Нему со всеми нашими душевными и телесными нуждами. Евангелие от Луки, 4 глава, 42 по 44 стих. «Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место». А Марк пишет, «Утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих. Рано утром, когда начинался рассвет, Христос шел по спящему городу к пустынным местам, где долины чередуются с горами. Там Он нашел себе тихое место для молитвы. Так начинался трудовой день Иисуса Христа. В то время, как другие ограничивались субботней молитвой в синагоге, Христос с наступлением нового дня нуждался в новой молитве. Подойдем поближе к молящемуся Иисусу Христу. Евангелие 18 раз говорит о молящемся Сыне Человеческом. Вот некоторые из этих повествований. «И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Евангелие от Матфея, 14 глава, 23 стих. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Евангелие от Луки, 3 глава, 21-22 стихи. «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Евангелие от Луки, 6 глава, 12 стих. «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Евангелие от Луки, 9 глава, с 29 по 31 стих. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Евангелие от Луки, 11 глава, с 1 по 4 стих. О чем же молился Иисус Христос? Чаще всего его молитвы содержали слова благодарения. Вот две из них. «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Евангелие от Луки, 10 глава, 21 стих. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня, я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 41-42 стихи. Молитвы Иисуса Христа имели и прошение. Он молился о своих друзьях. И сказал Господь: «Симон, Симон, се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Евангелие от Луки, 22 глава, 31-32 стихи. Он молился и о своих врагах. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Иисус Христос молился и о будущих верующих, то есть о нас. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое – твое, и твое – мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче, святой, соблюди их во имя твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя твое. Тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою, совершенную. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Свети их истиною твоею. Слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 9 по 24 стих. Иисус Христос находил нужным особенно молиться о подчинении воле Небесного Отца. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Аве, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Евангелие от Марка, 14 глава, 35-36 стихи. Никто так не говорил о молитве, как Христос, потому что никто никогда не молился так, как Он. Он не только учил, как молиться, но на собственном примере показывал, что значит вести молитвенную жизнь. Высшим образцом жизни в молитве христианин, разумеется, считает жизнь самого Господа, так как вера, разумность и необходимость молитвы покоятся не на логике, а в первую очередь на его примере и его учении. Если чья-либо жизнь могла обойтись без молитвы, это была бы именно жизнь безгрешного Сына Человеческого. Если бы молитва была бесполезна или малозначимо, о ней едва либо упоминалось в его жизни и в его учении. Но как раз наоборот. Она владела его жизнью, она была существенной составной частью его учения. Молитва открывала перед ним его путь. В молитве он черпал силу исполнять и осуществлять совершенную, но требующую от него всего волю Отца его. Для него молитва была не заданием, вызывавшим противодействие, а потребностью, приносящей радость. Молитва есть источник жизни христианина и самое действенное средство получить от Бога все потребное для жизни и благочестия. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше, и поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Апостол Павел пишет юному Тимофею. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему, Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. «Будем же в молитве подражать Иисусу Христу». Народ искал Иисуса Христа и удерживал Его, чтобы не уходил от них. Но Он сказал им, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие». «Ибо на то я послан» и проповедовал в синагогах галилейских. Все говорило о том, что Иисус Христос должен остаться в Капернауме. Этого желал народ. События предыдущего дня возбудили большой интерес людей к нему. Уже с раннего утра раздались стуки в дверь дома Петра, и люди все прибывали и прибывали. Принимая во внимание интерес жителей Капернаума и учеников, Господу Иисусу нужно было бы остаться в этом городе. Но воля Отца Небесного для Иисуса Христа была решающей. Он должен был пойти в другие города. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет, «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Послание Ефесянам, 5 глава, 17 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Послание Римлянам, 12 глава, 2 стих. Главная цель христианина заключается в том, чтобы познавать волю Божью и исполнять ее. Лучшим доказательством возрождения души служит возможность без малейшего колебания по отношению ко всем действиям Божьим говорить «Да будет воля Твоя» – Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих. «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение» – Евангелие от Луки, 10 глава, 21 стих. «Облечься в любовь, припоясаться любовью и раствориться в любви. В этом высшая для нас воля Божья и выполнение этой воли. В этом наша главная нужда и восполнение этой нужды. Будем же ревностно исполнять волю Божью». Вначале Господь Иисус решил огласить своей проповедью северную часть Палестины – Галилею, поскольку его предтеча Иоанн Креститель огласил проповедью южную часть Палестины – Иудею. Наступило время исполниться пророчеству Исаии, в котором сказано «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нафалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Книга пророка Исаии, 9 глава, 1-2 стихи. Иудеи смотрели на Галилею, как на полуязыческую страну, и презирали ее жителей. Галилеяне были поистине народом, ходящим во тьме, народом, живущим в стране тени смертной. И все же среди них было легче сеять семена Божественного Слова, чем среди самоправедных иудеев. Среди народа, живущего во тьме, Иисус Христос приобрел себе больше друзей и учеников, чем среди иудеев, ревнующих об исполнении закона. Самомнение, то есть высокое мнение о себе иудеев, можно выразить словами Откровения, 3 глава, 17 стих. «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», или же словами фарисея, молящегося в храме. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Евангелие от Луки, 18 глава, 11-12 стихи. У жителей же Галилеи был дух мытаря, о котором Иисус Христос сказал. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“». Евангелие от Луки, 18 глава, 13 стих. Хорошо изображена разница между Иудеей и Галилеей и в притче Христа о блудном сыне в лице двух братьев. Старший не уходил из дома отца и поэтому был доволен собой, а на младшего своего брата смотрел с презрением. Это образ самоправедного иудея. А младший брат пал низко, он весь в грязи, и из уст его исходят слова глубокого смирения. «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Евангелие от Луки, 15 глава, 21 стих. Вот это образ жителя Галилеи языческой. Естественно, почва сердец галилеян была значительно мягче, чем иудеев. Иисус Христос же сеял семена своего божественного учения и в ту, и в другую почву сердец. Но будем помнить, что всякое самомнение, будь оно религиозное, духовное, моральное, культурное или самомнение гордящегося своим умственным развитием человека, закрывает накрепко сердце человека для Иисуса Христа. По красоте природы Галилея – прекрасный уголок. Он зимой и летом благоухал от цветов и красивейших растений. Там круглый год земля приносила самые сочные и вкусные плоды. Галилея – это второй Эдемский сад, в котором поселился второй Адам – Иисус Христос, творец этой прекраснейшей природы. «Ибо все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих. И природа давала ему те чудные иллюстрации и примеры, которыми он пояснял свои божественные мысли и свое славное учение. Генесарецкое озеро или Галилейское море поистине становится зеркалом, которое отражало жизнь, учение и славные дела Христа. Здесь, на берегах этого прекрасного озера, совершилось призвание первых четырех ловцов человеческих душ – Симона Петра и Андрея, брата его, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его. Этим четверым рыбакам Иисус Христос сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Евангелие от Марка, 1 глава, 17 стих. Галилейское море – это прообраз великого человеческого моря. Четверо рыбаков, закидывающих в нем свои сети и призванные Иисусом Христом ловить человеческие души, то есть бросать сети Евангелия в море человеческих душ, это первенцы бесчисленного сонма свидетелей Христа и вестников Евангелия. Галилейские рыбаки стали вестниками Евангелия Христова. Разве это не вдохновляет всех нас служить Иисусу Христу, свидетельствовать о нашем славном Господе и Спасителе? Рыбаки, как и пастухи на полях Вифлеема, были самыми простыми людьми, но силою свыше, силою Духа Святого, они стали благословенными ловцами душ, благословенными проповедниками вечного Евангелия. Евангелие – благая весть о щедрой и ничем не заслуженной любви Божией к человеку. Это весть о том, что на человека больше не давит бремя невыполнимой задачи заслужить любовь Божью. Она дается ему свободно, даром. Евангелие показывает людям их раны и дарит любовь. Оно, с одной стороны, показывает цепи рабства, а с другой снабжает молотом, чтобы сбить цепи. Оно показывает наготу души и снабжает ее одеждой моральной чистоты. Оно показывает беду души и вливает в ее жизнь все богатства неба. Оно раскрывает грехи людей и привлекает их внимание к спасению. Евангелие – благая весть спасения, принесенная на землю Иисусом Христом. Это радостный манифест Божий о помиловании всякого кающегося грешника. Евангелие – это слово примирения. Оно восстанавливает отношения между человеком и Богом в Иисусе Христе. Веруйте в Евангелие. Евангелие от Матфея, 1 глава, 15 стих.